Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, неделю 31 по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, и эта неделя совпала с неделей перед Рождеством Христовым, именуемой неделей Святых Отец. И поэтому евангельское чтение поставлено Святой Церковью именно неделе перед Рождеством Христовым, а не обычной 31-й неделе. И это евангельское чтение от Матфея, 1 глава, первых 17 стихов, посвящены родословной Иисуса Христа, которую святой апостол Матфей возводит от Авраама, отца всех верующих. И вот этих 17 стихов первой главы посвящены именно родословию Иисуса Христа по плоти и перечислению всей цепочки вот рождений во плоти, то есть непрерывная цепочка от Авраама до Иисуса Христа приводится в этой родословии. Для чего Священное Писание и Святая Церковь передают нам эту родословную Иисуса Христа? Прежде всего, чтобы показать нам, что Господь Иисус Христос по плоти происходит от конкретных людей, от Авраама до Пресвятой Владычицы Госпожи Богородицы. Сама Госпожа Богородица не упоминается в этой родословной, потому что родословная по иудейскому обычаю велась по мужской линии. Но поскольку эта родословная приводит нас к обручнику святому праведному Иосифу, мы должны разуметь, что обручники, то есть люди, которые, потеряв свою жену, овдовев и бывши в пожилом возрасте, благочестивые, проверенные старцы, они давались обручниками в сохранение девушек, посвященных Богу. Потому что тогда еще не существовало монашества как такового института, и люди, которые обязались пред Богом сохранить девство, посвятили себя Богу, никак иначе не могли, особенно от женского пола, сохраняться, как под опекой такого духовно преуспевшего, святого, благочестивого человека. И поэтому это не было браком в том понимании, как это было у иудеев древних, и как это сейчас мы имеем в Христовой Церкви, а это было обручение с целью сохранения сосуда девства и сосуда Духа Святаго, и эта великая честь выпала святому праведному Иосифу. Но по иудейскому обычаю старались всегда обязательно, чтобы обручник и опекаемая им девушка были из одного рода. Поэтому, несмотря на то, что родословное приводит нас к Иосифу, мы разумеем, что род Иосифа тот же самый, что и Пресвятой Девы. И поэтому, по сути, родословное нас приводит к самой Пресвятой Деве, Госпоже, ставшей Богородицею, ставшей Матерью Иисуса Христа по плоти. И тогда это родословное нам показывает как бы плотскую часть человеческого естества Господа нашего Иисуса Христа, потому что мы знаем, что мужского семени и мужского участия в его рождении не было и быть не могло, и вместо мужа, мужчины, он был зачат от самого Господа Бога, Духа Святаго. Поэтому это является неизреченной, невмещаемой тайной, которую мы только приемлем верой и исповедуем. Понять человеческим умом, даже самым просвещенным, чистым, невозможно эту тайну, как Дух Святый, чистейший Бог и Дух, может создать человека через женский сосуд. Это нам непостижимым остается. Так же, как непостижимым и вочеловечение второй ипостаси Сына и Слова Божия вот от Девы Марии. Мы приемлем с великим благоговением это таинство, исповедуем, что Бог так открыл, так есть. Но мы не должны своим умом пускаться в рассуждение, как, каким способом это было, ибо это все равно останется непостижимым для нас. Поэтому наша задача смиренно и благоговейно принять это на веру и исповедовать это как великий, спасительный для нас догмат и реальность, которая осуществилась для нашего спасения. И очень важно здесь нам увидеть, что эта цепочка от Авраама до Иосифа и, значит, Пресвятой Девы Марии, она проведена без единого упущения. Почему же святой евангелист Матфей проводит цепочку только от Авраама? А что, до Авраама не было святых людей? Были. Мы знаем, что и святой праведный пророк Енох настолько угодил Богу покаянием, что был взят живым на небо во плоти и придет еще в помощь во время всемирной проповеди покаяния против Антихриста, против его печати, вместе с Ильей и великим апостолом любви Иоанном Богословом. Мы знаем святого Авеля, который был убит своим братом, первый на земле убиенный человек и мученик, пострадавший от брата по наущению дьявола. Мы знаем и праведного Ноя, который один с семейством был спасен от вод всемирного потопа. Мы знаем праведного Иова и других праведников, которых до нас доносит Священное Писание, живших до святого праведного Авраама. Но мы видим, что все эти праведники жили еще в допотопном мире или до Авраама, и как бы пресекалось постоянно какими-то событиями, как вот, всемирный потоп, вот вся эта ветка, и потом по новой Господь заключал завет с Ноем, и так дошло до святого Авраама. И вот уже непосредственно истинно верующим, отцом всех верующих, который положил именно непрерывающую цепочку верующих людей на земле, является Авраам, и именно от этого человека вот по плоти как бы происходит и Господь наш Иисус Христос. Хотя в родословии Авраама то есть постоянно вносились и другие народы по промыслу Божию через женскую линию, и мы можем это видеть в тех местах, где идет упоминание, от кого из женщин родил тот или иной перечисляемый человек, мужчина. И, ибо не везде выносятся женские части, а только в некоторых случаях. И вот эти некоторые случаи говорят, раз указание идет на конкретную женщину, родившую, то, значит, она не принадлежала вот, иудеям, а была как бы вкраплением иностранным вот, по отношению к иудейскому народу. И таким образом Господь вбирал в себя, как свою человеческую природу, не только иудейскую, но и различные другие национальности. В том числе есть такое благочестивое мнение и прославянская вот, как бы общность национальная. И поэтому Господь является Господом всех людей и по замыслу, и по промыслу, и даже по своей родословной Он вбирает в себя как бы много различных людей. И не зря сам Бог обетовал Аврааму, что он будет отцом множества народов. Не одного народа иудейского, а множества народов. Ибо множество народов станут верующими во Христа. И еще это родословное показывает нам о важности вот этой цепи и в духовной нашей жизни. То есть не может вот, прийти человек ниоткуда и объявить себя кем-то значимым в церкви или в проповеди, или вещающий от Бога, если он просто пришел ниоткуда и никем не уполномочен, как мы часто видим. Это бывают посланники дьявола. Посланники сатаны, которые выдают себя за пророков, за апостолов, иногда и за Христа. Некоторые просто Богом себя считают, называют, но все это жуткие прелестники и обманщики, которых обличал Господь. На самом деле мы должны знать как бы духовную родословную каждого святого человека, ибо духовное рождение – это реальное рождение, и оно происходит не от плоти и крови, а от Бога, но посредством святых людей. То есть один святой человек подготавливает, духовно рождает от Бога другого человека, святого. И таким образом прослеживается цепочка, тоже непрерывная, которая доводит до сегодняшнего какого-то проповедника, и благочестия, или покаяния, истины, или божественного откровения. Только в таком случае мы можем серьезно отнестись к такому посланнику Божию, если мы видим, что он как бы вставлен в свое место вот в эту цепочку святых Божьих духоносных людей. Если он самозванец, если он сам на себя взял то, что ему Бог не давал, если он не имеет никакого духовного преемства, если он не рожден ни от кого, то он обманщик, прелестник и душегуб, приносящий вред душам. И сейчас таких людей много, несмотря на то, что они именуют себя церковными всякими званиями, патриархами, митрополитами, архиепископами, епископами, архимандритами, игуменами, священниками, протопресвитерами, протоиереями и так далее. На самом деле они все не имеют этой духовной родословной, они просто по-человечески вот, решают вопрос или за взятку, или за подкуп, или по знакомству, или по каким-то другим причинам вот, восхищают, воруют у Бога вот это достоинство иерейское или епископское, и думают, что они на самом деле есть епископы и священники Бога. На самом деле, как нельзя вот в эту родословную Господа ничего добавить, убавить, изменить, потому что не может быть у одного ребенка 23 или больше отцов, и не может быть так, ребенок был без отца родился. Вот, кроме случая с Господом Иисусом Христом, как у которого, мы знаем, как вместо отца был сам Дух Святой. Все остальные люди на земле рождаются от отца, обязательно от семени какого-то отца. Поэтому не может быть такого никак, чтобы кто-то родился без отца, без семени отца. Поэтому и в духовной жизни никак не может ни один человек родиться без духовного отца. Потому-то отец и называется духовным, если он реально родил в духе духовное чадо. Если он его не рожал духовно, то он и не может по своему сути и значению называться отцом, а он только является наставником. В лучшем случае, если даже он благочестивый, святой, праведный человек, но он для других людей, которых он не рождал духовно, может называться наставником. Поэтому святой апостол Павел говорит об этом духовном законе, что много у вас наставников, но один у вас отец. Это он говорит к своим чадам, прихожанам. Вот я породил вас благовествованием, значит, о Иисусе Христе. То есть вот эти проповеди о Иисусе Христе, благой вестью о Спасителе, апостол Павел рождал в жизнь вечную, в жизнь духовную, вот, живых своих чад, и они почитали его своим отцом духовным. И это было справедливо, потому что он и являлся таковым. Но кроме него эти люди могли обучаться различным добродетелям, и благочестию, и покаянию, и молитве, и другим спасительным всем деланиям, и от преуспевших братьев, от других людей, были и учителя церковной особой харизмы, вот, но они были только учителями или наставниками в вере, но не были духовными родителями или духовными отцами. Поэтому мы должны четко понимать разницу между отцом и наставником. Хотя в истинном смысле у нас один наставник, Иисус Христос, один учитель с большой буквы, Иисус Христос, но эти люди, стяжавшие в себе Христа, стяжавшие в себе обладать Духа Святаго, являются духоносными, богоносными, и поэтому они имеют ум Христов, и поэтому они справедливо почитаются отцами и учителями, и наставниками, вот, имея в себе самого учителя и наставника, всех наставников Иисуса Христа. И они говорят не от себя, не свое, а говорят только от Бога, только божественное, спасительное, богоугодное. И поэтому справедливо их и именовать, хоть с маленькой буквы, но по их достоинству и званию. С пониманием, осознанно, с уважением и благоговением. Это установлено Богом, и это богоугодно. И эта неделя подготавливает нас к светлому Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И полезно нам вот в преддверии приближающегося этого светлого праздника, который становится для нас, последних христиан, как бы особо светлым ввиду сгустившейся сейчас тьмы отступления, тьмы невежества, вот, духовного одичания, духовной смерти, духовной пустыни вокруг нас. И поэтому свет Рождества Христова, как и свет Его воскресения, для нас сияет все ярче, несмотря на великую удаленность во времени. Для нас это живое, реальное, важнейшее событие нашей жизни. Не только жизни Господа, Церкви, а нашей личной жизни. Это родился в Вифлееме и мой Спаситель. Всех людей, но и мой конкретно. И для меня Он родился, и для меня Он пришел, и для меня Он страдал, и для меня пошел на крест, и ради меня воскрес. И вот это восприятие Спасителя и общечеловеческим, и своим личным, правильное восприятие, оно должно быть такое двоякое, вот, спасительное восприятие, чтобы мы переживали это как свое личное событие, как свой личный великий праздник, в котором мы соучаствуем, как христиане, носящие Его имя в себе, на себе. Не формально, не лицемерно, не лукаво, а действительно с пониманием, с великим благоговением, с радостью духовной мы носим это имя и исповедуем себя христианами, и самой жизнью, поступками, своим покаянием, своей борьбой с грехом, со страстями, с демонами, мы свидетельствуем, что мы Христовы, и призываем Его имя, призываем Его помощь для достижения победы над миром этим возлежащим, над князем мира, над его бесами, над страстями, над грехом. Тогда мы христиане, тогда мы воины Христовы, которые борются со злом, которые радуют своего Господа этой борьбой и улучшают венцы победы Его милостью, Его помощью, Его силой. Поэтому мы должны посмотреть на это отдаленное событие вот пристально, внимательно, как бы пережить его, вдумываться, вчитываться и в строки Святого Евангелия, доносящие до нас это событие, не просто как историческая хроника. Никогда не воспринимайте чтение Божественного Писания как просто историческую хронику, ибо тогда будет масса недоумений и смущений. Святые апостолы повествовали духовно, о духовном, поэтому разуметь надо это духовно, хотя это духовное имеет реальную привязку к земным историческим событиям, к персонам, ко времени, и поэтому не случайно даже в символ веры мы исповедуем, что Господь наш был распят при Понтии Пилате. То есть это та историческая привязка, которая показывает нам, в каком времени, при каком правителе в Палестине был распят Господь, что это реальное живое событие, бывшее в истории. Но нам важнее как бы духовная часть, духовное содержание этого события, и поэтому святые апостолы, Духом Святым водимые, написали нам Рождество именно как духовное событие. И тропарь этому празднику отражает суть этого важнейшего события, который в древности, этот праздник Рождества Христова, соединялся с праздником Богоявления и называлось «Светоносное праздники Богоявления», потому что Бог явился в Вифлееме во плоти родившись, и затем Он явился в Иордане уже в 30-летнем возрасте, вот, осветив воды, принял крещение от Иоанна, положив начало проповеди покаяния. Но это в человеческом только сознании, это Богоявление разделено как бы на два события, как и вся жизнь Господа. А в божественном, в духовном мире это единая вся его жизнь от зачатия в день Благовещения, от Рождества в Вифлееме и до славного воскресения и вознесения на небо, вся его земная жизнь рассматривается как единое духовное событие до строительства нашего спасения, как великое дело искупления рода человеческого от греха и смерти. И поэтому так важно вот разуметь и праздновать духовно этот праздник, но всматриваясь и в реальные исторические лица и события этого праздника. И что мы видим при внимательном рассмотрении той эпохи и того окружения, состояния людей, как самих иудеев, которые считались правоверными, ибо хранили правильно догматы и писания формально в большинстве, вот, но духовно заблудились, и большинство подавляющее, начиная с верхушки духовенства и старейшины народа, не узнали в пришедшем свою Мессию и не признали, хотя видели множество свидетельств, что это Бог, и предали его позорному надругательству и позорной смерти. Все сделали, чтобы быстро расправиться вот с ненавистным им человеком, которого они завидовали и не могли и близко сделать ничего того, что он делал, хотя заняли Моисеево седалище, великие места почетные, как бы в иерархии церковной, но в духовном мире они были нули, ничтожества, ничего не способные духовные импотенты. И поэтому Бог отправил их в духовную отставку самим своим присутствием, своим живым учением, а не мертвым, хотя и правильным по букве, учением, как учили книжники, фарисеи и саддукеи. И эта ненависть, конечно же, основана на лютой зависти, доводящей человека до убийства и до Бога убийства. Зависть – это когда ленивый человек не хотел ничего делать для своего духовного роста, но хотел иметь все дары Божии, которые имел Иисус Христос, святые пророки, Божьи угодники, вот не двинув для этого ни одним перстом. Они хотели иметь все, живя земной жизнью, кланяясь мамоне, любя богатство, комфорт, славу и все прочие земные, скоро приходящие греховные увлечения и пристрастия, что невозможно. То есть и миру служить, и мамоне, и Богу. Господь обличил это состояние. Если ты хочешь быть с Богом, отвергни себя, возьми крест поруганий, оплеваний, заушений, иди на свою Голгофу, распинайся этому миру, будь в поругании, и тогда Бог будет с тобой, и ты будешь Сыном Божьим наречешься, и ты будешь святым, духовным, благодатным человеком. Если ты избираешь жизнь по духу мира сего, то не рассчитывай ни на Божью милость, ни на Божьи дары, ни на Божьи чудеса и славу. Это не твое. Но они, не имея этого, не трудясь над этим, увидели, что явился тот, кто это все имеет, великую силу и власть, и над бесами, и над природой, и размножал хлеба и рыбу, и исцелял неисцельных больных, очищал прокаженных, и давал зрение слепым, и восстанавливал расслабленных или парализованных людей, и воскрешал мертвых, уже умерших людей, и этим явил свою силу Божию и свое величие. И никак нельзя было против этого свидетельствовать ничем, и все равно святого Бога и совершенного человека Иисуса Христа оклеветали, осудили по злостной клевете, и невинного не только по Божьему суду, а невиновного и перед никаким человеческим законом, ни перед римским, ни перед Моисеевым, ни перед, его не нарушил ни одного заповеди, ни одного закона, а он был осужден как нарушитель закона и возмутитель как римского закона и нарушитель Моисеева закона. Его обозвали богохульником, живого Бога, пришедшего спасти людей. Люди, князья церковные, назвали богохульником. Его называли Вельзевулом, князем бесовским. Его назвали сумасшедшим. Настолько он был ненавистен, настолько он был невместим в своем величии и славе, что эти люди соблазнились и погибли от такого отношения к Господу, сделавшись его ругателями и убийцами. И вот в таком мраке жило человечество в преддверии Рождества Христова, что просто оно издыхало от бессмысленной греховной жизни, жизни, преданной только плоти. И по этому состоянию человечество, жившее в период Рождества Христова, являлось подобным человечеству, жившему в предпотопное время, которое было сметено водами всемирного потопа по праведному суду Божьему. Потому что в истории человечества есть такие важные переломные моменты, когда, как какой-то большой период времени, люди настолько деградируют, что становятся совершенной плотью и не дают себе места для Духа Святаго и для действия или какого-то воздействия благого Духа Святаго. И не может Дух Святой пребывать, вот, когда люди становятся одной плотью, плотью греховной, плотью развратной, плотью демонической, бесноватой, вот, демонослужителями, тварепоклонниками, идолопоклонниками, то, конечно же, Богу нет места среди таких людей, и эти люди становятся Богу недороги. Это очень важное для нас такое поучение, и великий святой земли российской, один из последних великих святых, кавказский старец Феодосий Иерусалимский, уже в Минводах, сказал так о российских людях, что они стали Богу недороги. После того, что когда свергли царя, разрушили царство, уничтожили церковь российскую, по сути, и с этим богоотступничеством, клятвопреступлением, цареубийством попали под проклятие, они стали Богу недороги, и поэтому их ждут великие скорби. И мы видим, какие скорби обрушились на отступившую от Бога Россию и другие республики, которые сначала вошли в новое образование, именовавшееся СССР, а потом распались на отдельные части, и каждый сейчас существует как своя, как бы, республика. На самом деле все это казнимое Богом население бывшей Российской империи за свои страшные преступления. И то, что люди стали Богу недороги, мы можем наблюдать из событий, происходящих в последнее время. Вот недавно, несколько дней назад, вы знаете, что в Азии было сильнейшее бедствие, когда землетрясение породило цунами, и только по официальным данным погибло вот в кратчайшее время 125 тысяч человек. Миллионы людей остались без крова, еще тысячи людей пропали без вести, и поэтому пока их не добавили к списку погибших. Вот поэтому на самом деле это число может быть намного больше, в два или сколько-то раз, один Бог знает. Но если посмотреть фотографии из этих мест, то можно увидеть страшную картину, как люди, тела вернее человеческие, уже мертвые, трупы, лежат вперемешку с обломками строений, каких-то матрасов, зонтиков пляжных и так далее. И все это вперемешку, и со стороны это они напоминают действительно кучу мусора. И когда видишь эту страшную, жуткую картину Божьего наказания этим давно оступившим и прогневшим Бога людей, то действительно воспринимаешь слова великого Феодосия Иерусалимского как страшную реальность и страшный духовный закон, что люди, такие люди, действительно Богу недороги. И действительно Бог к ним относится как к мусору и сдувает их с лица земли страшными бедствиями. И это только начало, маленькое начало будущих, куда более страшных бедствий, скорбей, болезней, находящих на отступнический мир. И вот в подобном положении находился вот род человеческий в преддверии Рождества. И лучшие представители как бы мысли тогдашней, философской, даже языческой, эти обманутые люди, но они в лучших своих высших проявлениях понимали, что если Бог не явится в мире воплоти, то это человечество перестанет существовать и каким-то образом будет уничтожено. И это было правдой. Действительно, уже никак нельзя было остановить разлив злобы, разлив демонослужения, идолопоклонства и страшного жертвоприношения живых существ. Ибо язычество потребляло в приношении жертву идолам или демонам, которые за ними стояли, множество животных, а также практиковалось очень часто приношение в жертву демонам и человеческих жизней, включая детей, самых красивых, отобранных, приносило, чтобы задобрить этих злых демонов. Естественно, никакого задобрения быть не могло, но демоны радовались такому заблуждению людей и такой страшной их погибели, и как бы смеялись над Богом в этих делах, что вот, мол, до чего мы довели тобою сосных людей. Господь долго терпел, но по своему божественному промыслу пришло время остановить это жуткое нечестие, и известно, что с принесением себя в жертву язычество пало, и эти многочисленные, многотысячные жертвоприношения прекратились повсеместно. Вот, снизойдя на очень маленький уровень таких уже оголтелых фанатиков язычества. Но вот эти массовые жертвоприношения после жертвы Христа, значит, и животных, и людей прекратились повсеместно. Это было великой победой нашего Спасителя. Он остановил казнь над миром. Он принес благую весть о примирении вот, Бога с людьми и людей с Богом. Он дал этот реальный шанс, он дал эту возможность, он все для этого сделал. И в этом величие и непреходящее значение его прихода на землю. Мы должны дорожить, благодарить Бога неизреченно за этот великий дар, который он положил начало, родившись в Вифлееме. И сам он, только родившись, был подвергнут лютой ненависти и гонений от правящих лиц, в частности от Ирода Великого, который воспринял его просто как земного конкурента и в своем озлоблении, в своем бесновании пытался убить Бога-младенца. Конечно же, Господь не дал это сделать, Бог сохранил его. Это описано в Евангелии, каким образом. Но Ирод был наказан и отправлен в ад к тем бесам и злодеям, которые этого заслуживают. И так будет с каждым временно торжествующим во зле, злым, упорным во зле человеком, ненавидящим Господа. Всем им уготовано место вместе с сатаной и бесами в аду, в вечной тьме, плаче бесполезном и скрежете зубов в серном озере, в гиене огненной и в других обителях вечного ада. Поэтому убоимся уподобиться или хоть близко приблизиться к подобному состоянию, ибо оно погибельно для нас. И будем с радостью встречать рождение Бога-младенца всякий раз, каждый год, как бы пересматривая свою жизнь и оживляя, как бы начиная ее опять и опять на новом каком-то этапе, укрепляясь, вдохновляясь и еще с новой ревностью и силой, приступая к исполнению заповедей Христовых, к покаянию, к поиску правды Божией, к борьбе с грехами, с страстями, демонами, достигая преуспеяния в этом спасительном и богоугодном делании, служа этим Богу, помогая с братьям и сестрам, которые рядом с нами, идут этим узким, тесным, святоотеческим путем молитвенно-покаянного распинания себя. И это делание тоже было положено нашим первоначальникам всякой добродетели Господом Иисусом Христом. Он претерпел гонение с самого младенчества, он исполнил все заповеди в духе истины и научил нас правильному богоугождению, открыл нам великий путь и даровал нам великие таинства, это моление Его всемогущим, сладчайшим именем Иисуса Христа и вкушение своего пречистого тела и крови в таинстве Божественной Евхаристии. Вот этих два великих таинства, а также другие таинства Церкви, которые помоществуют, вводят нас в Церковь, в жизнь духовную и помоществуют в других вопросах, в браке или в священстве, или при болезнях, ли, вот, или в дарованиях Духа Святого таинственного помазания. Это все таинства важные, но они по отношению к этим двум вспомоществующие, содействующие. А самым главным является Божественная Евхаристия и призывание имени Божия с целью покаяния, спасения, очищения и соединения с Богом. Поэтому, вдохновленные светлым, таким Рождеством Христовым, и сравнивая вот, предпотопное состояние людей, приведшее их к погибели, вот, и состояние людей пред Рождеством Христовым, мы вспоминаем и состояние современных людей, современной вот, как бы, церковной верхушки, которая уже не является частью церкви, а только частью псевдо-церкви, отступнической церкви, блудницы. Ну, и как и ветхозаветное духовенство, они все до единого стали богоборцами, богопротивленцами и богоубийцами. Только они уже не могут убить Иисуса Христа, ибо Он не является им во плоти. Так они пытаются убить Духа Святаго в том значении, что они изгоняют его своими ересями, отступническими всеми злыми деяниями из своих храмов, монастырей, епархий, приходов, поместных церквей, уже поизгоняли практически со всех этих, и так называемое мировое православие, в кавычках, стало, к сожалению, великой блудницей уже церкви, вот, и предтечей Антихриста. И вместо спасительной миссии готовит людей только к принятию Антихриста-зверя. Поэтому мы должны по заповеди Божией выйти из объятий этой блудницы и взыскать чистую, истинную, очень малочисленную невесту Христову, Церковь Его, и обрести Его, рожденного для нас в Вифлееме, в этой Церкви, во всей полноте Его даров, спасительных и благодати для нашего спасения. И да будет свет Рождества Христова и благодать Его с малым остатком, призволяющий спастись в Его истинной Церкви и всех взыскающих по-настоящему спасения с нами и с этими людьми. И просветит нас Господь светом Своего Рождества во спасение наше. Буди, Господи, сие, буди. Аминь.